На детском острове. Передача из Петербурга.
Я открываю мир.
Передача для тех, кто хочет знать больше.
Здравствуйте, дорогие ребята! С вами Марианна Никольская. Вместе со мною ребята, которые любят этнографический музей, которые бывали там не раз, поэтому пришли рассказать о своих впечатлениях. Ребята сейчас представят себя.
Добрый день, меня зовут Маргарита Лебедева.
А меня Василиса Шантора.
Я Тихон Беляев.
А я Рома Лебедев.
Молодцы, ребята, что вы часто ходите в музей. Я знаю, что вы посещали и экскурсии, и квесты, и детские программы в Российском этнографическом музее, да?
Конечно, это же так интересно.
Поэтому мы сегодня решили продолжить эту тему и пригласили к нам в студию Ксению Евгеньевну Шолкину, заведующую отделом музейной педагогики. Здравствуйте, Ксения.
Здравствуйте.
Спасибо, что вы так часто принимаете ребят в вашем музее. Детский отдел так много делает для юных петербуржцев. И я знаю, что у вас и квесты проходят, и какие-то конкурсы, и новые программы. Давайте вот об этом мы сегодня и поговорим.
Совсем недавно несколько ребят были у нас на музейном квесте, посвященном народам Северо-Запада, Прибалтики. И в целом мы говорили о том, как выглядели земли, где сейчас стоит город Санкт-Петербург, какие люди здесь жили до того, как появился сам город. Ребята, кто из вас был на этом квесте?
Я была.
И я тоже.
И я тоже был.
Отлично. Может быть, вы поделитесь своими впечатлениями? Может быть, расскажете нам о каких-то заданиях?
Вообще, на самом деле, это было очень увлекательно. Мы ходили по всему музею и искали правильные ответы на вопросы.
Давайте вспомним некоторые из вопросов. Например, в квесте шла речь о свадебных обычаях, которые бытовали у народов, населявших эту территорию в допетровское время. Вот какой-нибудь свадебный обычай, может быть, запомнился?
Да, если невеста согласна, то она дарила жениху поварёшку.
А если нет?
Она дарила мутовку.
Что такое мутовка, кто знает?
Это такая палка с сучками, которые взбивали сметану.
Да, занятный обычай. На самом деле, интересно еще, как выбирали дерево для того, чтобы изготовить эту мутовку. Надо было выбрать нечетное количество веточек.
Ой, сколько всяких тонкостей.
И как их посчитать правильно? Считали так. Мутовка, плутовка, мутовка, плутовка, мутовка. Вот должно было начинаться на мутовку и заканчиваться на мутовку.
Вот поняли ребята в школе, как надо считать на уроке математики? Не один, два, три, четыре, пять.
Выходишь к доске. Мутовка, плутовка, мутовка, плутовка.
Давайте вспомним еще какие-то яркие моменты. Мальчишки, вам что запомнилось? Наверное, вам как раз должна быть близка морская тема.
Рома хочет сказать.
Мне запомнился тот вопрос, когда спрашивали, что за животное должен был поймать лесной охотник, чтобы стать настоящим героем.
Интересно, что же это за животное такое?
Медведь.
Ну да, конечно, поймать медведя – это уже героизм.
Хочется спросить, почему именно добыча медведя могла прославить такого охотника?
Василис, как ты думаешь?
Мне кажется, медведь – это уже вошло как метафора силы и мужества охотника, потому что надо быть очень бесстрашным человеком, чтобы пойти на медведя.
Действительно, такой охотник становился самым завидным женихом.
Вот так вот. Ну что, Тихон, а тебе что больше всего запомнилось?
Мне больше всего запомнился вопрос, чем украшали избу на свадьбу?
Интересно, и чем же?
Избу на свадьбу украшали полотенцем.
Да, конечно, рушниками вышитыми полотенцами. И как ты нашел правильный ответ?
Там была подсказка в вопросе. Этот предмет есть на костюме жениха.
А, вот оно что.
И я начал смотреть на костюм жениха. Самой заметной деталью было как раз-таки полотенце.
Ну, видите, в каждом вопросе крылась подсказочка, благодаря которой вы могли правильно ответить на все вопросы.
Да, это действительно тоже очень интересный обычай. Получается ведь, что развешивая вот эти полотенца на крючки, что невеста должна была продемонстрировать? Для чего это делалось? Вы поняли?
Ну, наверное, то, что она такая вот хозяйственная.
Шить умеет.
Совершенно верно, ведь это было ее приданое. То есть она таким образом показывала, демонстрировала, и как много она умеет, и что она к свадьбе готова. Вот, так что это очень важный был обычай, конечно.
Ну вот, кстати, Тихон у нас принес полотенца, рушники вышитые, да? Тихон, это же ведь твои полотенца?
Это семейная реликвия. Их шила моя прабабушка.
Прабабушка твоя шила. Вышивала, наверное, да?
Да.
А можно посмотреть поближе?
Конечно.
Ох, как красиво. Анютины глазки вышиты.
А эта вышивка, которую вы сейчас рассматриваете, называется «Орловский спис».
Вот как. Слушай, ну я даже не слышала о такой вышивке. «Орловский спис», да?
Да, все верно.
Это тоже твоя прабабушка вышивала, да?
Да, этим семейным ценностям больше 70 лет.
Уникальные красоты вещи.
Да, это потрясающе. Какие вы молодцы, ребята, что вы бережете и цените то, что делали ваши прабабушки своими руками.
А еще у меня есть прекрасный образец русских швов.
Интересно, это какая-то особенная технология, русские швы? Тут вышиты цветы удивительной красоты. Фиолетовые и голубые, и желтые, и розовые, и синие. Какая красота! Что же это за техника такая, русские швы?
Это техника. Технике мою прабабушку обучил педагог, который работал в доме пионеров после Великой Отечественной войны. Моя прабабушка, будучи где-то в 5-м или 6-м классе, пошла в дом пионеров заниматься вышивкой. И мою прабабушку учил педагог Нина Ивановна Федоровская.
Ваша семья даже помнит имя педагога. А как твою прабабушку звали?
Мою прабабушку зовут Лариса Александровна Крылова.
Она жива сейчас?
Да, сейчас она жива.
Ну, тогда передавай огромный привет твоей бабушке и скажи, что нам всем очень понравились ее рукоделия. Девочки, посмотрите, я думаю, что вам есть чему тут поучиться. Вот потрогайте, какие это удивительные по красоте вышивки.
Вот этот дом пионеров, в котором моя прабабушка занималась, находился в городе Орле. А ткань для вышивок заказывали в Курске. Называлась она «Редина».
Ага, вот эти интересные льняные ткани, на которых вышиты цветы, оказывается, привозили из Курска.
Да, ткани из Курска привозили для того, чтобы дети могли вышивать в Орле. Причем они вышивали и светскую вышивку, и народную. Они изучали разные узоры. И вот это полотенце с голубыми цветами, оно сделано по мотивам традиционного орловского списа, но светской интерпретации.
Ксения, как вам понравились вот эти произведения искусства?
Да это настоящее произведение искусства, великолепная работа, ручная. И на самом деле это прекрасно, когда в семьях хранят и традиции, и память о предках, да, и, конечно, хранят вот такие вещи, которые могут рассказать и о прошлом семьи, и о каких-то замечательных людях, которые нам смогли передать и свое вдохновение, и красоту, которую они создали, свое мастерство. И на самом деле есть и чему поучиться здесь, и усердию, и трудолюбию. И, в общем-то, это и нам может быть таким добрым советом, как нам с любовью, с заботой и с восхищением смотреть на окружающий нас мир, на мир природы. Ну и, конечно, глядя на эти вещи, я хочу сказать, что они не только меня вдохновляют, но и это повод рассказать о проекте, который в начале июня месяца стартовал в нашем музее. Это конкурс детских творческих работ. И завершится проект выставкой прямо в Российском этнографическом музее. Ребята, я хочу пригласить вас принять участие в этом проекте.
А что нужно сделать, чтобы принять участие в конкурсе?
Для этого нужно или в домашней коллекции, или в коллекции какого-то музея найти предмет, который непосредственно связан с народным творчеством.
А вот полотенца моей прабабушки могут подойти?
Безусловно. Потому что всегда много было мастериц у нас в народе. И мы можем говорить о самых разных народах в нашей стране. И, соответственно, сейчас у нас на дворе год культурного наследия народов России. Поэтому возможность есть познакомиться с народным искусством в самом широком смысле этого слова. Конечно, вот такие домашние реликвии подойдут для участия в конкурсе.
Вот, Тихон, ты уже можешь принять участие в конкурсе и описать то, что делала твоя прабабушка, и представить эту работу на конкурс?
Обязательно, да. То есть первое, что нужно сделать, сфотографировать вот этот предмет и приложить эту фотографию к заявке на конкурс. Дальше нужно в любой технике создать некое произведение искусства, уже свое собственное, по мотивам этого предмета. То есть вот есть какой-то интересный предмет. Например, рушник, вышитое полотенце. И дальше нужно не то, чтобы его скопировать, например, да, нарисовать его портрет, а нужно найти какой-то сюжет. То есть сюжет, в котором этот предмет появится. Например, изобразить бабушку, как она вышивала этот рушник.
Ой, какая прекрасная идея. Ведь да? Я уже просто представила, как Тихон будет рисовать свою бабушку за вышиванием. Причем бабушку маленькую, школьницу.
Верно. Это же как интересно исследовать историю своей семьи.
Ты представляешь, вот сидит твоя прабабушка, школьница еще, в Доме пионеров, и вместе со своим педагогом Ниной Ивановной вышивает вот эти самые полотенца. Ты представляешь, как это будет здорово?
Да, я представляю. Я уже хочу прямо нарисовать.
Думаю, тебе родители помогут, расскажут, как выглядели девочки тех лет. Ведь они наверняка и школьную форму носили, да, и пионерские галстуки. В общем, тут просто поле для творчества.
Это очень хорошая идея. Но есть и другие варианты, как можно рассказать об этом замечательном предмете. Ведь, например, можно сделать его героем сказки. Вот давайте просто сейчас, ребята, подумаем, вспомним, а в какой сказке вот такой рушник может быть даже, например, свадебный? Вот в какой сказке он мог бы появиться. И можно тогда иллюстрацию к этой сказке нарисовать с этим рушником.
Сказка о мертвой царевне и семи богатырях.
Сказка о царе Салтане.
Царевна и лягушка.
Молодцы, сколько вариантов. Так что можно таким путем пойти. И сразу скажу, что можно создавать вот эту вот картину в любой технике. То есть это может быть и картина, это может быть скульптура. Можно использовать любые материалы, хоть акрил, хоть гуашь. Может быть, это будет вышивка тоже, да, но вот именно сюжет про этот предмет. Ну и, собственно говоря, конечно, нужно несколько слов будет написать о том, чем заинтересовал этот предмет, может быть, историю его рассказать и так далее. А положение о конкурсе можно найти у нас на сайте музея и уже подготовить полноценную работу на конкурс и приложить к ней заявку.
Да, это очень все интересно, но вот смотрите, у нас еще есть ребята, которые принесли с собой тоже семейные ценности, семейные реликвии.
Давайте посмотрим.
У меня есть веретено, которыми прила моя прапрабабушка Феня.
Как ее полное имя, ты знаешь?
Ее полное имя Феодосия Михайловна.
Что известно об этих веретенах? Как они появились у вас в семье?
Поскольку бабушка Феня прила до 95 лет, у нее всегда были веретена, ткани.
А из какой области, из какой губернии была твоя прапрабабушка Феня?
Она была из Белоруссии, из города Гомеля. Она родилась в 1900 году, ровесница 20 века.
Все повидала на своем веку, да, и революцию, и Великую Отечественную войну, сколько на нее выпало разных испытаний и трудностей. Вот какая у тебя прапрабабушка?
Моя бабушка про нее много рассказывала, и у нас есть фотографии, потому что моя бабушка ее очень любила. Она была ее любимой бабушкой.
Скажи, пожалуйста, а вот эта традиция в семье продолжилась, рукодельничание? Вот твоя бабушка тоже может прясть или ткать? Перешло дальше вот это умение?
Да, моя бабушка умеет, а я вот просто шить люблю.
Ну вот все у тебя впереди, ты тоже можешь освоить. Даже в Российском этнографическом музее существует центр ремесел, где каждый может обучиться таким ремеслам.
А я бы хотела спросить ребят, они представляют себе, как пользовались веретеном? Что конкретно с ним делали?
На него наматывали нить, которую пряли. Для этого нужна была прялка и клок шерсти, который назывался кудель.
И из кудели по волоску вытягивали шерсть, скручивали пальчиками, и одной рукой скручивали, а другой получающуюся ниточку наматывали как раз на веретено. Вот такой предмет вполне может стать тоже героем конкурсной работы. Можно вспомнить множество сказок, где фигурирует веретено.
Помните такие сказки, ребята?
«Спящая красавица».
Да, все верно.
«Три девицы под окном пряли поздно вечерком».
Конечно.
Конечно, всем знакомые строки. Но, конечно, настоящей драгоценностью будет здесь рассказ именно про прабабушку, которая прожила такую долгую жизнь, действительно очень много пережила, и которая была настоящая мастерица и удивительные вещи рождались благодаря ее труду. А здорово, если сохранились какие-то фотографии, может быть, даже где она за работой или с какими-то вот предметами, которые стали реликвиями для этой семьи. Можно приложить к конкурсной заявке даже в такую фотографию и дополнить, да, рассказ вот этим изображением. Это было бы замечательно.
У нас есть фотография бабушки Фени.
О, замечательно.
Отличная возможность. И здесь уже можно выбирать, когда и как ее изобразить, если она станет героиней этой картины или скульптуры. Но идея очень хорошая, сюжет очень хороший.
А еще у меня есть второе веретено, которое попало к нам очень необычным образом. Бабушка, уже моя бабушка, решила выйти с утра вынести мусор. Выходит во двор, а там на дороге лежит веретено. Она, конечно же, удивилась, взяла его к себе домой, помыла, рассмотрела, потом рассказывала нам. И вот сейчас оно у меня в руках.
Настоящее чудо.
Да.
И оно тоже стало частью такой семейной коллекции. Замечательно, что все эти вещи, они ведь хранят тепло человеческих рук. То есть ими пользовались. У них была своя удивительная такая трудовая жизнь, о которой можно рассказать.
Вот я вижу, у Ромы тоже есть предметы, которые он сюда принес. Тоже предметы, хранящие именно тепло человеческого очага, дома.
Я принес сюда ложки.
Расскажи, пожалуйста, чьи это ложки, кто их хозяин и как они к тебе попали?
Это ложки моей прапрабабушки. Мою прапрабабушку звали Анастасия Ивановна.
А из какой она была губернии?
Из деревни Крутые хутора Липецкой области.
Ложки очень интересные. Я вижу, что некоторые из них расписные.
Ром, постучи ложками. Ну-ка, давай попробуем, Рома, возьмем твои ложки, попробуем постучать вместе. Смотри, у нас с тобой получилась песенка. Замечательно. Вот так вот ложкари и играли на ложках. Такая музыка и получалась.
И здесь мы видим прекрасную хохламскую роспись.
Да, роспись хохламская на одних ложках, а другие просто деревянные, без росписи, очень старые. Прямо вот, знаете, раньше били баклуши. Вот что такое бить баклуши, знаете, ребята?
Это означает бездельничать.
Да, правильно, означает бездельничать. А раньше баклуши били, вырезая ложки. Вот это вот вырезание ложек, это называется бить баклуши. То есть такая работа, не требующая больших затрат трудовых. Поэтому для крестьянина бить баклуши и вырезать ложки – это что-то очень простое совсем. Практически ничего не делать. Многими ложками пользовались, потому что они все такие щербатые, я вижу. Прямо заслуженные, все потертые.
Вот эти ложки, которые принес Рома, они еще любопытны тем, что поскольку старинные, то местами краска, верхний слой краски, отсутствует. И поэтому можно практически послойно изучить технологию вот этой росписи, потому что хохламская роспись, технология достаточно много этапов предполагающая росписи. И это отдельная интересная история. То есть эти вещи, когда мы на них смотрим, мы видим в основном золото, а на самом деле под ним, например, серебро. И тут, в общем, надо еще вникнуть, что, зачем в процессе росписи таких ложек происходит. Поэтому я вот смотрю на эти прекрасные вещи, на эти семейные реликвии, и сразу думаю о том, что здесь можно было бы рассказать как раз о технологии изготовления таких ложек и уже о самой хохламе, как о особом типе росписи. В то же время можно, например, рассказать и про хохламу как центр продажи подобных изделий. Потому что, что интересно, в данном случае речь идет не о том месте, где ложки в большом количестве изготавливали и украшали, а хохлама была именно торговым центром. Там подобные вещи в большом количестве продавали. И вот по названию хохламской ярмарки, скажем так, и сам тип росписи получил имя хохлама. Так что, может быть, имеет смысл в таком случае найти какие-нибудь архивные фотографии, и как раз можно в художественном произведении рассказать о том, как выглядела сама хохлама, где эти ложки продавали. Сюжетов найти интересных можно много.
Ром, как ты считаешь, на какую тему хотел бы ты сделать работу?
На например, как моя прапрабабушка что-нибудь варила с этими ложками.
Прекрасная идея, потому что здесь мы говорим уже о том, как этот предмет использовался непосредственно. Мы смотрим на эти ложки, нам кажется, нет, но это только сувениры. А на самом деле очень удобная была вещь, не боялась высоких температур. Ложечки были с маленькой ручкой и с длинной. Для чего, например, кстати, могли такую ложку использовать, у которой длинная ручка будет?
Например, чтобы варить варенье.
Совершенно верно.
Да, кстати, молодец.
Перемешивать молодец. Прямо, угу. Да, в кастрюле.
Потому что горячо, и нужна длинная ручка, чтобы не обжечься.
Вот я принес современные ложки и наши старинные ложки. Современные ложки отличаются тем, что они покрыты несъедобным лаком. Они как раз используются как сувениры. А старинные ложки, они были покрыты вишневым лаком. И такими ложками уже можно было и есть.
Какой, Рома, молодец.
А еще у нас сохранились ложки из Абхазии. Если стучать ими друг об друга, то звук похож на железо. Потому что эти ложки сделаны из очень твердого дерева самшита.
Вот оно что оказывается. Такие ложки, вероятно, очень трудно делать. Это тебе не бить баклуши, да? Тут
да.
Особая технология нужна.
Трудная работа. Когда моя бабушка была маленькой девочкой, ей в Абхазии друзья подарили вот эти ложки.
Как интересно. И они у вас в семье хранятся до сих пор. Замечательная история. Выбирай на вкус тему для конкурса.
А вот еще я принес фигурку из клыка моржа.
Ух ты, это же настоящая северная резьба по кости.
Можно посмотреть поближе? Здесь медведь изображен и, по-моему, ежик. Очень интересная сцена. Причем медведь, такой мишка, даже улыбается и смотрит на ежика.
По-моему, они очень дружелюбные. Ром, а твоя фигурка – это сувенир, который вы купили, или вам кто-то подарил? Какая у него история, ты знаешь?
Когда моя бабушка только родилась, она жила в Магадане, это Дальний Восток. И моя бабушка со своими родителями гуляла по сопкам по берегу Охотского моря. И встречались с народами, которые там живут. И как раз один мастер-ремесленник подарил моей бабушке вот это изделие.
Как интересно. Сколько же в вашей семье разных реликвий, Рома, удивительно. Причем разных народов, и Дальний Восток, и Абхазия. И русские промыслы, ну просто все.
Вещь действительно удивительная, и мне пришла такая идея, и хочу предложить в данном случае ее. Ведь можно, создавая какую-то работу по мотивам этого предмета, именно в работе рассказать о героях этого сюжета. Может быть, вспомнить какие-нибудь северные сказки, и как раз сделать иллюстрацию какой-то такой сказки, где есть эти герои. То есть здесь можно в таком направлении двинуться от того, что конкретно ты видишь перед собой. Вот два персонажа. Что с ними произошло? Что это за история? Мне кажется, это любопытно.
Мне кажется, это очень интересно. И у меня уже начинается прилив вдохновения. Я хочу ребятам подсказывать разные сюжеты. Но каждый сам будет выбирать тему для своей работы.
И я очень надеюсь, что это вдохновение мы сейчас передадим и нашим радиослушателям.
Конечно. Ну, а теперь у нас Василиса хочет рассказать о своей семейной реликвии.
У меня не очень народная реликвия. Это прапрабабушкин учебный атлас «Карты мира». 1895 года издания.
С ума сойти, потрясающе. Можно посмотреть, Василиса?
Конечно.
Покажи, пожалуйста. Ох ты, какая удивительная книга, старинная. А где училась твоя прапрабабушка?
Она училась в Первой Мариинской гимназии, куда поступила в 9 лет. В гимназии учились с 9 лет 7 классов. В то время гимназия находилась у 5 углов.
Потрясающе. А какие-то годы?
Моя бабушка родилась в 1902 году. Мариинские гимназии были открыты в 1860-е годы под покровительством императрицы Марии Александровны, жены Александра II.
И сколько ей было лет, когда она пользовалась вот этим атласом?
Моя прапрабабушка Екатерина проучилась в гимназии 7 лет, а в 1918 году гимназию закрыли. Она стала советской школой номер 213, то есть в 9 лет она она поступила в гимназию.
Понятно. То есть это еще до революции. Твоя прапрабабушка Екатерина училась по этому учебнику. Ну, вы посмотрите, ребята, какая уникальная вещь перед нами. Старинные карты, видите? Бумага пожелтевшая. Вот Азия, да, написано. Карта Азии. А вот карта Швейцарии. А вот здесь я листаю карта Германской империи и Австро-Венгрии. Представляете? Сейчас таких уже стран-то нету, и империй не существует. Представляете? Мы только знаем отдельно страны Австрию, отдельно Венгрию. А раньше была Австро-Венгрия. Как можно много интересного узнать из этих карт? Прямо изучать историю. И сейчас можно по ним. Вот представьте себе, ребята, что в то время девочки учились по этим картам географии.
Кстати, именно из-за этого атласа она выучилась на учительницу географии.
Ты посмотри, потрясающе! Просто это судьбоносная совершенно реликвия, которая повлияла на судьбу всей вашей семьи, да?
Да, ведь моя прапрабабушка очень любила географию, потому что учебный атлас открывал ей весь мир. Во времена Великой Отечественной войны моя прапрабабушка и уже ее дочка Нина Ивановна, они могли попросту сжечь этот атлас в печке.
Они в блокаду здесь были?
Да, поскольку моя прапрабабушка Екатерина сказала, что хоть война, хоть что, но я должна выучить этих детей.
Слушай, ну просто абсолютно героически у тебя прапрабабушка и прабабушка. Это действительно подвиг. Блокаду не сжечь вот такую книгу, хотя все знают, насколько было холодно в домах, и, в общем-то, книги были сожжены.
Да, очень много книг в моей семье сожгли именно во времена Великой Отечественной войны. Но моя прапрабабушка просто не дала сжечь этот атлас.
Какая она молодец. А ты любишь рассматривать атласы?
Да, мне очень нравится именно этот атлас, потому что там написана история, как она была до революции.
Да, вот написано «Картографическое заведение Ильина». Еще вот шрифт такой старинный.
Да, ведь эта книга была выпущена в 1895 году.
Смотри-ка, вот это картографическое заведение Ильина находилось на углу Екатеринговского проспекта и Большой мастерской. Дом номер 11/55. Василиса, ты представляешь? То есть можно пойти и посмотреть это здание, где раньше располагалось вот это издание картографического заведения. И стоил этот атлас 1 рубль. Рубль 50 копеек. Но только надо понимать, что цена рубля была совсем другой. На рубль можно было купить очень много.
Да, но это того стоило. Ведь атлас этот очень интересный. Он исключительно редкая вещь. Он наша семейная реликвия.
Такие атласы, как в твоей семье, Василиса, сейчас очень трудно найти. Их можно встретить только в музеях, или если в какой-то семье сохранились такие книги, можно встретить и в семье.
Да, или в букинистическом магазине тоже.
У моей прапрабабушки сохранились первое издание книги Тургенева. Она была учителем литературы.
Тоже старинное дореволюционное издание, да?
Да, там много старинных книг. И они сейчас у моих бабушек в Орле.
Кстати, моя бабушка вдохновилась героизмом моей прапрабабушки и по ее примеру тоже стала учительницей, только не географии, а русского и литературы.
Ребята, мы узнали сегодня столько потрясающих историй, посмотрели так много уникальных, редких предметов, которые хранятся в ваших семьях. Поэтому тут для вас открыто широкое поле деятельности. Заходите на сайт Российского этнографического музея.
Проект называется «Все краски России. Мир народного творчества». Прием работы завершается 5 августа.
Обязательно поучаствуйте в этом конкурсе. Я уверена, что это будет очень интересно. Интересно и увлекательно для вас. И я напоминаю, что сегодня участниками нашей встречи были ребята Тихон Беляев, Рома Лебедев, Василиса Шантора и Маргарита Лебедева. Ну а также к нам пришла заведующая отделом музейной педагогики Российского этнографического музея Ксения Шолкина, за что ей большое спасибо.
Спасибо вам большое, ребята, вы такие молодцы. Надеюсь, это вдохновит и вас, и тех, кто нас сегодня слушал.
Звукорежиссер Татьяна Кузнецова. Ну а передачу подготовила и провела Марианна Никольская. Всего доброго и до новых встреч.
Счастливо, всего вам хорошего.
Всем пока.
До свидания, ребята.